ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय Третья песня Шримад Бхагаватам, 14 глава. Неурочная беременность дети, текст 16. Ити там вира марича крипанам баху башиним протяганута янвача правриттананга кашмалам. Ити. Так. Там. Ей. Вира. О, герой. Марича. Сын Маричи Кашьяпа. Крипанам. Несчастный. Бахубхашиним. Слово охотливой. Пратьяха. Ответил. Анунаян, успокаивая, вача, словами, правритха, необычайно взволнованную, ананга, вожделением, кашмалам, оскверненную. Перевод текста. Итак, хорошая слышимость, преданные, все нормально?
Да,
и даже Усть Каменогорск слышит так далеко. И Павлодар, вообще удивительно, как слух какой. Хорошо, я прочитаю тогда текст, слушайте внимательно. О герой Видура, обратившись к Дити со словами утешения, сын Маричи успокоил ее, оскверненную вожделением, а потому несчастную и не в меру разговорчивую. Здесь описываются некоторые симптомы вот этого состояния, как используется речь в этом мире для исполнения желаний. Здесь буквально вот в санскрите описано баху башиним. Баху — это что-то очень сильное, сильное баху. Маха баху — это сильно руки, да? Большая сила баху. Башиним — это громкий звук. Ну, это может быть, ну, как рокот. Башини, башини. Вот, скажем, пороги реки, да, вот так вот. Рокот издают такой, например, водяной. Это слово башини. И здесь описывается, что Дити говорила вот в таком настроении, звук такой издавала, речь такая была. Не в меру разговорчивую. То есть она пытается, ну, как бы продавить свое желание, вот это вожделение, но внутри, понимаете, она использует речь для этого. Вот. С этой точки зрения мы должны понимать вот, по звуку голоса, по тому, как люди общаются, вот эту степень вокамы. И вот по, скажем, по вопросам, по какой-то реакции речевой мы можем, ну, понять, как успокоить этого человека, как привести в нормальное состояние. Для проповедника это очень важный момент, вот это чувствовать. Что речь напрямую связана с желаниями человека. Напрямую, то есть мы можем понять только по речи. Даже если он не говорит вслух, да, прямо о своих желаниях, можем понять по звуку, вот как тут описывается, баху башиним, сила речи, еще сила речи. И, собственно, от силы речи зависит уже убежденность, как бы способность убеждать человека. И большей силы, чем вожделение, в этом мире нет. Поэтому самоубедительная речь – это от людей, которые испытывают сильные желания, то есть большое эго имеют, которые могут продавливать свои желания. Это убеждает людей. То есть вот это ораторы всевозможные, они выступают, и вот от силы их желания зависит убежденность. Просто от силы ложного эго и вожделения. Это в материальном мире так происходит. такие вот продвижения, да, продвижения каких-то идей, там, концепций, там, философий. А, это все платформа камы, камы и ложного понимания себя. Вот я думаю, я желаю, я убежден, я хочу доказать это другим, и вот эта вот сила эго ученого, она убеждает других. Если вы еще при этом богаты, имеете власть и богатство, будете очень влиятельным человеком в мире. И противопоставить этому можно только духовную силу речи. Но для этого нужен опыт проповедника. Вот как Шрила Прабхупада это делает. Тоже этот звук, послушайте лекции Прабхупады, звук очень сильный, он могущественный, причем он разбивающий все вот эти материальные концепции. Исходит. То есть звук исходит даже непосредственно не от личности проповедника, а от него как от проводника, как от представителя. В этом вот большая сила. То есть разница в том, что... Так, я слышу чью-то джапу. Да, микрофон отключить, я слышал чью-то джапу. Мы сейчас обсуждаем Бхагаватам, кто-то там джапу повторяет при этом.
Лакшми Нарасимха Прабху, пожалуйста.
Это он, да? Так, вычислили. Вычислили нарушителя этикета. Да, на Бхагаватам нужно слушать Бхагаватам. На джапе слушать джапу. Мы как раз про звук и говорим. Вот. И разница в том, что звук, как бы вожделение исходит непосредственно от самой личности, от его вот убежденности, желаний, а трансцендентный звук исходит от Кришны на самом деле. И преданный является таким проводником. Отсюда эта способность уравновешивать, умиротворять, успокаивать речью. При помощи логики аргументов и, конечно же, вот силы звука духовного. Шрила Прабхупада сравнивает такие вещи, например, ну, материальные примеры приносит, приводит, чтобы нам понять, как это работает. Одно дело, я выражаю какое-то свое мнение, вы можете с этим спорить, но если я представляю закон, как юрист, представитель закона, вы не можете возразить, просто опираясь на свои желания. То есть вы должны успокоиться и принять закон. Вот это пример, как действует трансцендентный звук. Итак, мы переведем, то есть прочитаем перевод текста литературный. «О герой Видура!» Еще раз. «Обратившись к Дите со словами утешения, сын Маричи успокоил ее, оскверненную вожделением, а потому несчастную и не в меру разговорчивую». Комментарий Шрила Прабхупады, он небольшой. «Вожделение, которое испытывает мужчина или женщина, является греховной скверной. Кашьяпа занимался духовной деятельностью, но, тем не менее, не нашел в себе достаточно сил, чтобы отказать жене, охваченной вожделением. Он мог бы дать Дите категорический отказ, объяснив, что ее желание неосуществимо. Однако он не обладал такой духовной силой, какая была у Видуры. Майтрея называет здесь Видуру героем, ибо никто не владеет своими чувствами лучше, чем преданный. Судя по всему, в глубине души Кашьяпа сам желал насладиться близостью со своей женой, поэтому, не обладая достаточной силой, он сделал робкую попытку образумить и утешить Дити. То есть здесь, в этом сюжете, Кашьяпа – это прародитель. Дити тоже, они прародители. Это дочь Дакши, насколько помню, да, Дити. Дакша – это главный из Праджапати, это великий специалист, значит, заселения и организации Вселенной живыми существами. Дакша, он как бы даже прародитель полубогов многих. И вот у него много дочерей. Он произвел много дочерей, очень возвышенных, для того, чтобы увеличить потомство, то есть выдать их замуж, то есть организовать вот эти браки, чтобы далее пошли, ну, рождаться другие живые существа, какие необходимо. Это вот план и, собственно, роль Праджапати. И Кашьяпа относится тоже к этой же категории, но подчиненный Дакши, может быть, несколько. Он женился на Дите. И, собственно, его обязанность производить потомство необходимое, да, которое необходимо в этой вселенной. То есть вселенную нужно было еще заселить. Так же, как строятся города, вот они же не просто строятся, как людей привлечь в какой-то новый город. Но нужны какие-то производства, работа, чтобы были финансы, там, потом зачем нужны магазины, чтобы были продукты, там, одежда, то есть большая работа. Серьезная работа, да, градостроительство, особенно мегаполисы, да, это, ну, фантастика, как они устроены, как они работают. Вот это целая наука. И не говоря уже о заселении, скажем, планеты, это тоже это наука, сегодня малодоступная даже большим ученым в человеческом обществе. Потому что человек живет не просто в городах и в деревнях, он живет там, где есть леса, реки, насекомые, травы, деревья, животные. Это тоже все вот в единстве нужно рассматривать. Одно без другого не существует. Нужно следить за здоровьем всей природы фактически, да, чтобы цивилизация процветала. И такие цари называются раджа-риши, которые могут управлять праджей, всеми живыми существами. Вот Юдхиштхира был таким. Последний был таким Махараджа Парикшит. Потом уже цивилизация стала падать из-за привнесения материальных желаний. Что человек стал выделяться над природой, постепенно больше и больше гордится над природой, и сегодня он уже фактически разрушает ту землю, на которой живет. И разумные люди это понимают, но карма-бандана не позволяет что-то сделать. Ну, как спасти человека и природу сегодня уже люди не знают. Делают просто какие-то попытки, стараются. Как говорил Иисус Христос, попытки эти похожи на заплатки, новые заплатки на старой одежде. То есть они все равно разрываются, то есть они малоэффективны. Ну, какая-то заплатка вот есть, скажем, вот есть дым из трубы там, хорошо, но фильтры какие-то поставим до какой-то степени, вот мы можем решить эту проблему. Тем не менее, уже воду пить нельзя, речную или озерную. Уже мы потеряли, уже потеряли это. И воздух тоже в городах мы потеряли. Вот, поэтому вот нужно знать вот такие праджапати, также понимать, как порождать хорошее потомство. Это главная, собственно, роль праджапати, которые бы не осквернили эту землю. И вот Кашьяпа об этом заботится, что ты сейчас осквернена вожделением и неурочное время, и поэтому родятся плохие существа. Мы понесем ответственность за это. Вот что его как бы настораживает, он хочет ее успокоить. Но тем не менее, он как праджапати, он имеет это желание саития, как бы это одна из его ролей. Потому что в Бхагавад-гите Кришна говорит, для зачатия потомства, значит, это, ну, тоже это Кришна, это божественно. Поэтому у Кашьяпы есть вот это желание зачинать детей, как у праджапати, хороших детей, но с другой стороны, неурочное время. Дитя скверна вожделением слишком, как бы вот неблагоприятно. И тем не менее, вот эти два фактора, они сражаются. Здесь Прабхупада говорит, что здесь Кашьяпа уступает, потому что недостаточно духовной силы. Это тоже войдет в планы Господа, то есть родятся соответствующие существа по воле Бога таким путем. То есть выбраны для этой роли Кашьяпа и дети, чтобы родились еще демоны, появились в этом мире. Это тоже как бы необходимо в материальном мире, это включается как бы в материальную природу, потому что демоны тоже должны быть, и полубоги должны быть, и мир должен быть устроен именно вот таким вот образом, чтобы добро и зло всегда пытались найти баланс, то есть в этом мире нужно выжить. То есть острая ситуация, да, у каждого человека, что нужно выжить, это не просто. Выжить среди людей — это очень сложно. Даже, может быть, сложнее, чем выжить среди животных человеку. Как Прабхупада говорит, что если вы попадаете в джунгли, у вас еще есть шанс выжить. Но если вы без денег попадаете в Нью-Йорк, у вас нет шанса выжить. Вы там прямо на улице можете умереть, и никому дела не будет до вас. Он видел это просто. Когда вот в Нижнем Иссайде он начинал свою проповедь, свою миссию, он видел, как вот передозировки там, или просто люди на пороге лежали мертвые от алкоголя, от наркотиков. И, собственно, вот так среди людей бывают такие отношения. Вот до такой степени, что мы абсолютно равнодушны уже к несчастью других людей. Пытаемся просто сами выжить. И, значит, здесь Прабхупада описывает с позиции Бхагавата, что вот вожделение есть у дити, и Кашьяпа пытается успокоить, но на него влияет это состояние супруги. Потому что в глубине души он тоже имеет подобные желания. Но Видура, который слушает эту историю, здесь назван героем, потому что он владеет своими чувствами. Даже в присутствии вожделеющих женщин там, или вот, он может оставаться вот уравновешенным и не делать глупых поступков. Это возможно только для преданного. Вот здесь вот такая история. Для непреданного это невозможно, даже не нужно думать об этом. Мы не ожидаем, что непреданные они не будут пить вино, не заниматься незаконным сексом, или не играть в азартные игры, или не есть там запретную пищу какую-то. Даже если запретить законы такие издать, все равно они втайне где-то это будут делать. В каких-то домах там игорных, там подпольных они будут, в казино они будут, в каких-то домах терпимости тоже подпольных они все равно будут принимать интоксикацию, если не будет в магазине, не будет гнать самогон. То есть мы знаем эти вещи. Да, несмотря на то, что есть здравоохранение, много убедительных доводов о здоровой жизни, но все равно чувство не под контролем, и человек не способен на такие подвиги. Просто не способен. Поэтому сегодня я прочитал что-то из Шрилы Прабхупады, из его писем, где он сказал, что самое главное для людей, вот что может спасти, это гьяна, дать знания людям. Трансцендентное знание. Гьяна — это трансцендентное знание. Тогда они смогут постепенно принять тапасию, то есть контроль чувств, ну хотя бы до какой-то степени, ну, до культурного уровня жизни, да, до каких-то разумных ограничений. Понятно, что есть и мясоеды, и остальное, но и какие-то ограничения должны быть тоже, потому что сегодня границ уже практически не существует в этих вопросах. Поэтому людям нужно знание, чтобы они добровольно принимали тапасию. Это знание в духовной литературе должны получить. Другой силы не существует, которая противостояла бы вожделению. Только духовная энергия, она выше находится. Об этом также в Гите Кришна говорит Арджуне, который спрашивает, что это за сила, которая помимо воли человека тянет его к грехам, даже если он не хочет. Она побеждает его. Кришна говорит, это вожделение Арджуна. Оно рождается от созерцания объектов чувств. Просто созерцая объекты чувств, возникает привязанность, желания пробуждаются. Вы не хотите заниматься какой-то греховной деятельностью, но вы видите, как кто-то занимается греховной деятельностью, у вас возбуждается ум тоже. И в конце концов вы можете вступить в такие отношения тоже греховные. Созерцая эти вещи. Созерцая вот какие-то там тела, там, не знаю, их отношения, как в случае с Аджамилой. Он тоже увидел эти отношения вот где-то в лесу, там, проститутка, шудра, и вот вся его жизнь, видите, она изменилась по этой причине. То есть эта сила победила его вожделение. А с привязанности вот это вожделение возникает, оно уже непреодолимо. То есть все, оно, человек хочет, не хочет, разум начинает порабощаться вожделением и планировать уже эти вещи в уме, забрасывать планы, как обрести вот эти вот тайные наслаждения. Скрытно, конечно же, да, то есть совесть, она также присутствует, поэтому нужно как-то делать скрытно. Это в разум закрадывается, вот это скверно. Здесь начинается, что разум забыл Бога уже. Ну как скрыть от Бога, мы же не можем. Но разум говорит, нет, никто не увидит. Это оскверненный разум, потеря памяти называется. Ну, духовной памяти, что есть, частичка Бога, слуга Бога, вечный слуга Бога. Вот вожделение покрывает при помощи оскверненного разума. И человек ввергается в пучину вот этих материальных отношений, потеряв память именно, забвение. То есть материальная жизнь — это забвение Бога, вот и все. И Прабхупада говорит, если мы напомним людям при помощи гьяны, знания, научного, обоснованного, логически, да, аргументированно и с духовной силой, люди смогут противостоять вот этой вот этому врагу души, всепожирающему врагу души, вожделению. Они начнут принимать какую-то тапасию. И становится сильнее их разум и чувства. То есть тапасия, с одной стороны, ограничивает нас в чувственных наслаждениях, но дает силу. Это интересно, потому что вся сила, она уходит в эти вот планы, в уме наслаждения, потом речь неконтролируемая, в гнев, там, неудовлетворенность, какие-то обиженные состояния, депрессивные состояния. Это выход энергии бесполезный совершенно. То есть мы просто теряем себя, теряем духовную силу. И при помощи тапасии, аскезы речи, аскезы ума, аскезы тела, то есть человек обретает вот эту внутреннюю силу и становится счастливым, побеждая вожделение, что удивительно. Здесь видите, что говорится, что она, охваченная вожделением, сразу стала несчастной. Это один из признаков, что человек охватило вожделение, становится озабоченным, несчастным. А в объекте вожделения начинает думать, как, я же умру без этого. Вот я так влюбился, я точно умру. Я так влюбилась, я жить не хочу без этого человека. А он вот любит другую, а он любит другого, другую. Да, все, конец мне просто. Это великое несчастье. Поэтому, конечно же, если вот такая сила, да, пробуждается вожделение, то организованы браки. Браки. Здесь описывается вот тоже брачный союз. То есть и тут речь идет не о каких-то незаконных отношениях. Речь идет о законных супружеских отношениях. Но даже там нужны правила, чтобы вожделение контролировать. Потому что могут появиться демоны в семье. То есть можем извлечь человеческий урок отсюда. Тут есть божественный смысл, то есть демоны, они были прокляты, Джай и Виджай, они должны были явиться. Вот эта пара, она должна была быть их родителями. Вот, при таких вот обстоятельствах, оскверненных именно обстоятельствах. Но мы человеческий урок также можем отсюда принять, что в оскверненном состоянии рождаются плохие дети, ну, демоничного качества. Демонические качества описываются в Бхагавад-гите. Это высокомерие, гордость, грубость. Это вот склонность добиваться всего силой, отвергать священные писания, авторитеты. Вот это в Бхагавад-гите Кришна в 16 главе хорошо описывает Арджуне, коротко и ясно. И вот такие дети, они рождаются сегодня, если сейчас посмотреть на этот список качеств демонических и посмотреть, да, сравнить с окружающей средой. Ну, большинство людей сейчас вот в таком умонастроении уже врожденные имеют такие качества, уже врожденные. Вот, это у нас такая сегодня тема, тема вожделения. Я не знаю, она была выбрана или это у вас порядковый текст. Может быть, вы хотели как раз об этом говорить больше всего. Может быть, просто это порядковый текст, и не нужно много об этом говорить. Но я прочитаю, наверное, еще один текст, и мы закончим лекцию. «Эшетехам витасями приям беру яч ичхаси тася камам на как курят Ситхие транваргики ята, трайваргики три, это от кого? Бедная женщина, я незамедлительно исполню любое самое заветное твое желание, ибо ты одна являешься для меня источником трех совершенств на пути к освобождению. Здесь описывается обязанность мужа. Женщина, охваченная вожделением, не может пойти никому другому, кроме своего мужа. Поэтому его обязанность привести равновесие и ум каким-то образом, либо удовлетворив ее желание, либо духовной силой. Здесь духовной силы не хватает у Кашьяпы Муни, поэтому он должен, как муж, все равно исполнить ее желание, обязан. Вот, смотрите, как это важно. Потому что иначе брак может быть разрушен, уничтожен. Вот эта сексуальная основа, она, собственно, ну, главная в этом мире сила. И она либо разрушит, либо созидает. Если она не созидает, она разрушит. Она где-то должна найти место. Она никуда не уйдет. Поэтому регулируется в браке. Поэтому он здесь говорит, что любое желание должно выполнить твое. Потому что ты, когда ты умиротворена, являешься для меня источником трех совершенств на пути к освобождению. Это жена. Это хорошая жена здесь описывается. Как она важна. Три совершенства на пути к освобождению – это религиозная деятельность, экономическое благополучие и удовлетворение чувств. То есть дхарма, артха, кама – вот три вещи. А освобождения нет. Вот жена – это вот три трайваргика. Трайваргика. Она обеспечивает как бы обеспечивает платформу для освобождения. Она не дает освобождения, но она обеспечивает платформу для освобождения. Называется жена, не женщина. Женщина не обеспечивает, жена обеспечивает. Если жена ведет себя просто как женщина, она ничего не даст ценного мужчине, мужу. Если она принимает роль жены, тогда она платформу для освобождения подготовит для него. Поэтому это очень ценно. Это для тех, кто еще не свой от вожделения. Это очень важно знать. Когда человек свой от вожделения, ему не нужно, не нужна жена, понятное дело. Но обычно такие люди не рождаются на земной платформе, даже если и праджапати их нет. Обычно они, ну, где-то на высших планетах мудрецов живут, там, где они уже, ну, пытаются к освобождению готовиться. А в земном мире такие люди приходят обычно как мессии. Ну и даже они могут жениться. Прабхупада был женат, допустим, пророк Мухаммед был женат, многие жены были. Иисус Христос после своей проповеди, как говорят, ну, на Востоке тоже он был женат. Бхактивинода Тхакура был женат, то есть все духовные учителя прошлого, они были обычно грехастхами. То есть тоже они должны подать пример и такой также. Не только при помощи саньясы, да, человек может предаться Кришне. То есть важно видеть, что это можно, возможно, в любом ашраме. И считается, что освобождение обусловленной душе приносит жена, вот эту платформу, поскольку она служит мужу, помогая ему в конце концов достичь освобождения. Помогает ему в этом. Вот, это жена называется. Дхарма патни – это жена. Обусловленная материальная жизнь основана на удовлетворении чувств. И если человеку посчастливится получить хорошую жену, она может стать для него верным и надежным помощником. Тот, кто слишком озабочен проблемами обусловленной жизни, только сильнее погрязает в материальной скверне. То есть в этом случае грехасха ашрам называется грехаметха ашрам. Грехаметха. Не ашрам это. То есть это другая сторона медали. Например, можно жизнь в возрасте брахмачари использовать по-разному сегодня. Можно для распутства. В университетах, там, в старших классах они уже начинают интересоваться противоположным полом, там, искать отношений. Там, для них это очень-очень возбуждающий, просто экстрим. А можно пойти в ашрам для контроля чувств и получения духовного знания. И также в семейной жизни можно просто чувства удовлетворять, в конце концов, уже имея любовников и любовниц, либо принять как бы правило тапаси. То есть любой ашрам, видите, можно использовать уклад жизни по-разному. И ванапрасту можно использовать тоже по-разному. И даже вот последние годы жизни люди пытаются все равно наслаждаться, организовать так, чтобы чувства их были удовлетворены, чтобы все желания исполнялись, чтобы была опека, государство заботится о них. Для того, чтобы их чувства наслаждались. И в этом процессе наслаждения чувств нет места для духовного развития. Весь разум уходит в чувственное наслаждение, туда, в ту сторону. И в этом смысле люди стали экспертами. Они столько производят разных многочисленных вещей в пище, в одежде, в быту, в бытовых приборах, не знаю, бесконечное множество, чтобы только чувства были охвачены вот этим вот разнообразием, и не было места вообще для других мыслей. Вот что происходит. То есть вот это вот производство бесконечного для чувства наслаждения различных модных вещей, пищи, которые они комбинируют бесконечно, там, или приборов для приготовления пищи автоматических, там, роботов, не знаю, что угодно, и весь разум туда уходит. И обратно вернуть его сложно вырвать оттуда. То есть чувство имеет такую силу. Поэтому как бы духовный уклад, человек должен получить опыт хотя бы вот в жизни брахмачария. Что в семейной жизни, ну, мало хороших сегодня примеров, в брахмачари ашраме больше примеров таких, где реально ашрам работает. Реально есть садхана, есть священное писание, есть тапаси, и есть счастье. Брахмачари ашрам — это такое, знаете, счастье, такая свобода, такая вот чистота, вот это вот состояние удивительное. Все любят брахмачариев. Брахмачариев влюбляются все девушки. Что они такие прекрасные, такие скромные, такие смиренные, такие чистые, они, да, привлекательные очень, они, при этом они знания у них, если они в отречении находятся. Много факторов, которые сразу привлекают к этой личности. Но в грехасха ашраме не всегда можно найти такой пример, где они очень счастливы, сияют, свободны, знаете, там они ругаются каждый день, не знают, что еще приготовить, что они еще не ели сегодня, у каждого свои еще вкусы там. То есть есть разные такие примеры, что накладывается это чувственное наслаждение, которое, собственно, зависит от их сексуальных как бы вот отношений. Это корень, отсюда это исходит, это потребность чего-то еще, украсить свой быт как-то еще, как мы не украшали. Обои менять нужно каждый квартал, мебель передвигать вообще нужно постоянно, потому что надоело. И вообще ты тоже надоела мне, и ты надоел мне вообще. Давай немножко поживем отдельно чуть-чуть. Давай езжай туда, я пойду туда, вот, соскучимся немножко. Все. Да надоело уже. Это все вожделение, это все кама. И поэтому для греха как бы предписано в доме храм устроить, в собственном доме храм устроить, чтобы Кришна был в форме божеств. Чтобы он думал о том, что надо служить божествам вовремя. Вовремя встать, идти на алтарь там, и совершить пуджу, да, предложить прасад, там, сделать И этот грехастха, он становится чистым. Он ест освященную пищу, думает о божествах каждый день. Жена ему помогает, представьте себе. Дети тоже это все видят, им нравится это все. Это как вот для всех хорошо, для всей семьи. Ну и поругаются немножко, ничего страшного. И снова на алтарь утром. Считается, что верная жена должна помогать мужу осуществлять его материальные желания, создавая ему все условия для того, чтобы он мог спокойно сосредоточиться на духовной практике и достичь совершенства жизни. Но если муж уже посвятил себя духовной деятельности, то жена должна помогать ему в этом. Так они оба, и муж, и жена, достигнут духовного совершенства. Вот почему так важно научить девочек и мальчиков исполнять свои обязанности в духовной жизни, чтобы когда им придет пора сотрудничать в семейной жизни, они могли принести друг другу духовное благо. Мальчиков нужно научить соблюдать принципы брахмачарии, а в девочках воспитывать целомудрие. Верная жена и прошедшая духовную подготовку брахмачарий – прекрасный союз для достижения цели человеческой жизни. Вот такой позитивный комментарий у Прабхупады. Тут мы остановимся, дорогие преданные. Вот, потому что мы получили большой стресс от этой темы. Вот это видно по вашим глазам, что вы слушали с большим интересом тему вожделения. Это тема более интересная, чем тема даже освобождения. Вожделение – это тема очень экстремальная. Пожалуйста, вопросы.
Спасибо большое, Чайтанья Чандрачарапрабху. У нас, я хотел сначала спросить, сколько у нас есть времени на вопросы и ответы?
Пока вожделение не уйдет, у нас есть время.
Да? Ну это же мы тут будем всю карьеру.
Ну, давайте не думать о времени, давайте просто, да, если есть вопросы.
Это был у нас порядковый стих, мы как бы идем по порядку, вот, и видим, что, да, эти темы актуальны, и в сати-йогу, и в кали-йогу эти темы. Я хотел буквально чуть-чуть вкратце дополнить, что Дакша, его мама была Мариша, а отец, это были 10 прачетов. Вот. Это Мариша появилась от того, что одна куртизанка с высших планет привлеклась мудрецом Канду по поручению Индры. И так она Канду попросил ее пожить с ней 100 лет. И Индра сказал, 100 лет тебе даю срок, потом наверх. А так получилось, что этот Канду ее просил еще жить, еще останься со мной, еще вот эту куртизанку промолчу. И так они прожили 986 лет, то он еще 8 столетий просил с ней жить. И в конце у них она была беременна, и он сказал, все, я ухожу от тебя. И она поднялась наверх, и у нее с потом, капли пота, вышел ребенок и капнул на деревья. И вот эта Мариша, говорится, что она была рождена вот среди этих деревьев. И потом 10 прачетов, они на ней женились. А Кашьяпа – это внук Кардама Муни. Вот, и у меня вот вопрос такой интересный. В Бхагавад-гите есть тема «Созерцая объекты чувств, человек развивает привязанность, без привязанности рождается вожделение». И вот эти стихи были о вожделении, его трудно контролировать. И Кашьяпа, он подался под эти уговоры. А в 6-й песне, в 19-й главе, говорится, что Кашьяпа смог сконтролировать гнев той же самой Дити. То есть в Бхагавад-гите говорится, после вожделения идет гнев, который тяжелее контролировать. Как же у него получилось сконтролировать вожделение? То есть, наоборот, не сконтролировать вожделение, а сконтролировать гнев у него получилось. Когда Дити была в гневе, желая убить Индру, он ей наложил на нее там обряд кумсаваны, и таким образом, пока она проходила весь этот обряд, она очистилась и смогла простить Индру. Вот как же так получилось, что Кашья попадался под вожделение, а под гнев смог сконтролировать. Хотя гнев сильнее, чем вожделение.
Да, он поступил мудро именно. Кашья — это великий мудрец. Он знал очень хорошо природу женщины. Он знал, что вожделение неудовлетворенное, то есть, ну, разрушит. А что касается вот этого гнева на Индру, это было другое немножко. Здесь Кашьяпа как раз вот благородно обманул разум Дити. То есть он превзошел ее в разуме. Он дал ей обряд Пумсавану для исполнения желаний, именно ее желания. Она это приняла, потому что это было ее желание. Кашьяпа дал ей средства, как исполнить ее желание. Но также Кашьяпа знал, что этот обряд очистит ее в итоге. Он знал заранее об этом. А Дити думала, что этот обряд нужен для исполнения просто ее желания. Она стала это делать очень с большим рвением. Но в результате очистилась просто.
Спасибо.
Махарадж, примите мои поклоны. Хотел задать вам такой жизненный вопрос. Часто люди в движении присоединяются уже имели не идеальность, как мужчина практикует в этой семье, как сказать, подавляющем большинстве, особенно когда они уже как бы сформировались, пришли уже молодыми. И чтобы вы посоветовали бы, таким людям, иногда они бывают как бы усложняют вот эту семейную жизнь. Да, с одной стороны, они могут и разрушить брак даже такой, как есть, что тоже каким-то плохим последствиям может привести. В то же время им приходится жить с человеком, который, может быть, не разделяет какие-то вот эти взгляды, но есть отношения. Вот. И я чаще вижу вот такие виды браков в нашем движении. Может, молодое поколение немножко в лучшем положении, но вот в основном вот так вот. Что вы обычно советуете как проповедник таким преданным, как вот им практиковать?
Ну,
тема очень актуальна.
Как бы вот, как ты и говоришь, да, на основании опыта мы уже знаем, что будет с большинством семей молодых, которые женятся сегодня, браки организуют. Мы уже видим это с самого начала. Вот. Это не какой-то там тайный секрет, что большинство браков, они обречены на провал. Это прямо я говорю, бескомпромиссно. Честно говорю. Не хочу просто вас всех успокаивать, что вы все будете счастливы в семейной жизни. Не-не-не-не-не. Ничего подобного. Пока вы не снимете проклятие друг с друга. Семейная жизнь сегодня, векали, это большинство, это просто проклятие. Это не благословение. А это кали, это проделки кали. И потому что, на самом деле, если заглянуть в сердце, в свое, честно, если мы говорим о семейной жизни, то в сердце каждого преданного есть это тайное желание наслаждаться. Вот в чем дело. Вот с этим тайным желанием, они внешне как преданные, но с этим тайным желанием вступают в брак. И потом просто постепенно проявляются все эти тайны явно. И что в результате получается? Странная вещь, что дома это два демона вообще. А когда с преданными общаются, они святые. А домой приходят, они просто демоны. Вот это вот такая двойственность, это просто ужасно наблюдать. Но она факт, она в нашем движении существует. Это я просто честно вам говорю, так не просто прикрываясь философией, что все будет хорошо, повторите мантру, будете счастливы. Нет, нет. Нужно, чтобы в сердце проникло святое имя все-таки. Если мы хотим что-то изменить глубоко, по-настоящему, то в сердце должно проникнуть святое имя. Вместе должны воспевать они. Не терять вот этот интерес, вместе джапу повторять, вместе попеть киртан, вместе почитать Священное Писание, почувствовать друг друга вот в этой роли, в роли вот этой вот чистоты и святости. Потому что вожделение, мы забываем эту вещь, мы видим, что ну какой он святой, это мой муж вообще вожделеющий постоянно чего-то, и орущий на меня постоянно. А эта жена тупая, ей говори хоть 100 раз, она все равно будет все по-своему делать. Вот и все. Вот, вот эту сторону, если мы видим, материальную, она разрушит все. Потому что это просто вращающиеся гуны. Сатва, раджас, тамас. Сатва, раджас, тамас. В конце концов, все приходит просто естественный упадок. И освободить душу из такого брака, значит, просто вылететь пулей из этой ситуации куда-нибудь. Вот куда-нибудь просто. В святую Дхаму или куда-то еще просто, просто бросить все. Но поскольку вожделение в сердце остается, они снова ищут себе пару, следующую жертву намечают. То есть мы должны честно признать, что в моем сердце есть похотливые желания. Вот. Мы должны знать эти вещи. Но в сердце нужно поместить еще и что-то сокровенное, духовное, делиться этим, развивать это. Иначе это проклятие мы не снимем просто. Проклятие – это как раз то, что мы рождаемся с вожделением и умираем с вожделением. Мы ничего другого не можем как бы вот увидеть за пределами. Вот это вот вожделение, которое в сердце. Вожделение есть у всех, понятное дело. Но должно быть же и семя бхакти тоже. Его же нужно беречь как-то, но относиться к этому серьезно. И вот выясняется, что через 5-10 лет семейной жизни, что я был несерьезным преданным, да, я тоже виноват. И мы были оба виноваты, мы не подходили вот для семейной жизни духовной, мы были в иллюзии. Вот такие сожаления люди испытывают в семейной жизни сегодня. Многие-многие примеры, видите. Поэтому я сейчас не хочу как бы приукрашивать ситуацию, потому что ну, так оно и есть. Но Прабхупада, он что на этот счет сказал? Когда увидел вот это положение дел, он же приехал в Америку проповедовать мужчинам вообще-то. Ну как это положено вообще в культурном обществе? А мужчины женам проповедуют, и все, такой порядок. Но он увидел, что мужчины и женщины там не доверяют друг другу, и прочного брака нет. Отсутствует эта культура. Они независимы друг от друга. И он стал проповедовать мужчинам и женщинам. И что он сказал? Одной проблемы меньше. Нет брака, и одной проблемы меньше. Пусть принимают саньясу. Вот так он вышел из положения. Смотрите, это ну, случай неординарный вообще-то в истории как бы, духовного развития ну, как бы, цивилизации, где Прабхупада вот просто этот ашрам как бы вычеркнул даже из варнашрама-дхармы на какое-то время. Просто говорит, принимайте саньясу. Молодым людям. Потому что брака нет крепкого. И там все увязнет, все пропадет, все кончится. И хотя многие саньяси упали, остались саньясу, движение все-таки выжило благодаря этому. А сегодня мы уже начинаем серьезно чувствовать, что семейная жизнь нужна все-таки. И этот ашрам все-таки нужен, как-то нужно вот его организовать, как-то вот нужно добиться, потому что это платформа, поддерживающая всю цивилизацию духовную. Это не обойти. Но Прабхупада в то время, поскольку нужно было распространить сознание Кришны, он давал просто саньясу молодым людям. Но если бы у нас был институт брака сильный, Прабхупада провел просто мужчинам, а мужчины, они бы женщинам, детей бы воспитывали, естественно, пошли бы школы, образование, естественно, пошла бы вся культура меняться. А наша культура не меняется сильно, потому что браки распадаются. Мы все еще как саньяси хотим жить, но не можем. Все равно нужна женщина и мужчина. Вот мы попали в такой ступор поэтому. Ну и, конечно же, век Кали, другого пути у нас нет, кроме воспевания святых имен. Неважно, сейчас вы женаты или разведены. Просто повторяйте Хари Кришна. Возвращайтесь к Богу. Тоже можно. Тоже можно так. Вот такая сила воспевания. Но просьба Господа Читани, возьмите этот стих, 13-й пис Уничина, который позволяет нам постоянно воспевать святые имена, и сделайте из него ожерелье, носите на шее, никогда не снимайте. Вот это его просьба, обращение к нам, особенно к семейным людям, у которых ложное эго, знаете, зашкаливает в семье. Которые мучают себя, детей, там, просто мучают каждый день вообще. Каждый Божий день. Может быть, я преувеличу, конечно, может быть, у нас и есть хорошие браки, примеры. Но я вошел во вкус критики. Вот.
Ну, можно добавить к этой критике. Допустим, я вот, ну, как его, вот такие моменты, бывает, что вот, ну, мучаем детей, скажем, там, правилами, да, которым, ну, даже сами только не следуют, но как бы, ну, по-всякому проявляется, и в результате мы видим, что дети вообще как бы охладевают, и вообще интерес теряют, когда вот такое вот давление, да, оказывается. В то же время, ну, ребенку надо как-то тоже, ну, влиять на него как-то позитивно. Вот. И вот что вы можете посоветовать,
хорошо,
как мы говорим, как...
Да, да, преданный, он все равно преданный, если даже в семье у него не очень хорошо, он же все равно преданный. Он тоже страдает, он за своих детей переживает, и он начинает думать так. Да, я не брамачарий вообще, я грехастха не очень, вообще я преданный такой вот, полупреданный. Но мои преданные, мои дети станут чистыми преданными. Я им задам сейчас жару вообще, я знаю, как их воспитывать. Вот, и он начинает, вот как ты говоришь, значит, их вот так воспитывать, и они потом просто отходят в сторону. Потому что, согласно Бхагавад-гите, яд-яд ачарати шрештха. Нужен пример. Слов недостаточно будет. Проповеди будет недостаточно. Когда муж проповедует жене или жена мужу что-то говорит духовное, этого недостаточно, это хорошо. Но нужно еще подать пример друг другу. И, собственно, дети, они смотрят на пример родителей. Это главное их воспитание, главная их культура. Тут важен пример. В этом и заключается проклятие Кали. Что все говорят правильно, хорошо, но ведут себя все плохо. Вот он ударил в эту точку. А нам нужно меньше говорить и больше правильно поступать. И говорить лаконично. Мы слишком много говорим, но поступаем не очень хорошо. Так, пожалуйста, вижу руки.
Харе Кришна, мой поклон примите, пожалуйста, очень преданное. Спасибо вам огромное. Анчандра, вчера он проходил за лекцию. И вот у меня такой вопрос. Вы в самом начале сказали о том, что в основном, если мы можем видеть в материальном мире, что человек говорит очень убедительно, так шаптично, то, ну, скорее всего, если он, скажем так, не занят духовной практикой, то этот звук, он... ну, из вожделения исход, ну и как бы желание есть материальное. И мы знаем, что при общении мы очень сильно обмениваемся вот этими желаниями. И бывает такое, что преданные ищут какие-то ответы, ну, на свои материальные вопросы, там, в психологии где-то или еще, в каких-то прикладных отраслях, и начинают как бы слушать, так скажем, непреданных, да, ну, то есть людей, которые не практикуют ни в какой традиции. Насколько это опасно и на каком уровне преданный может бояться, допустим, взять что-то для себя из какой-то области знания от преданных, не боясь при этом заразиться капикамой. Спасибо.
Какие бы знания преданный не получал в этом мире, это могут быть полезные знания. То есть, ну, многие знания, они могут быть полезными, скажем. Быть врачом или психологом – это полезное знание. Знать науки – это тоже полезные знания. Но они не должны прерывать нашу аскезу. Они должны поддерживать нашу аскезу. Вот направление знания. Направление знания. Знание должно вести человека к чувственным наслаждениям. Когда они доказывают, что для здоровья вы должны заниматься сексом, сколько хотите. Быть всегда молодым, красивым. Красьте волосы, подтягивайте кожу. Для сексуальных удовольствий так нужно жить. То есть они разрушают тапасию. То есть, ну, главная формула чистоты – это тапасия, аскеза. И сегодня это оно уже разрушено, это нога религии. Аскетичных людей мы не видим в материальном мире. Вынуждены аскезу, да, они принимают, но они страдают от этого. А добровольную аскезу люди не принимают сегодня. Поэтому знание, оно должно быть, ну, иметь какой-то вывод. Не просто говорить, что раз у тебя есть желание, нужно его выполнить. Раз у тебя есть глаза, нужно смотреть. Это же естественно. Но мы должны еще понимать, куда смотреть и куда не смотреть. И нужно еще знание, направление. Также мысли, о чем думать, о чем не думать. Нужно знание, да, какие мысли благотворны, а какие мысли неблаготворны. То есть мы не должны терять разум от такого образования. Такое образование Прабхупада назвал бойней. бойня материального образования, потому что разум убивает. Люди получают образование, но они не различают, что для них хорошо, а что для них плохо. И для других тоже. Они делают всякие глупые поступки, имея высшее образование. Как так это сочетается вообще? Они могут вред нанести другим людям, обмануть кого-то там, приступить к закону, пожалуйста, втайне там заниматься всякой ерундой с высшим образованием. Это бойня называется. Убивается рассудок, который должен различать, что хорошо, что плохо. Поэтому, если вы интересуетесь знаниями какими-то, добавьте туда Кришну, Прабхупада говорит. Психология, да, она же связана с Кришной, с Бхагавадгитой, физика, математика, языки, все что угодно. Химия, пожалуйста. Доктор наук, хорошо, но свяжите это все с высшим разумом. Приведите людей к аскезе, в благости, которая очищает их, жизнь, их чувства, их существование. И в браке тоже нужно знать, как совершать тапасию. Вот это вывод всех наук.
Огромное спасибо. Правильно я понимаю, да? То есть мы должны следить, какие ценности, да, в итоге лежат в основе этого знания, так называемого. И если они не совпадают с духовными нашими ценностями, то лучше оставить как бы.
Главным образом, с регулирующим принципом четырьмя. Главным образом. Потому что ученые говорят, нужно есть мясо, там белки и жиры, это все необходимо, что нужно есть яйцо и рыбу, это необходимо для жизни. Нужна сексуальная жизнь, это тоже необходимо для здоровья, это важно. Не нужно сдерживать свои чувства, они используют науку свою, видите. Вот в этом проблема вся, что наука, она стала препятствовать аскезе. Она сейчас пошла в сторону комфорта, наука, в технологии. Как сделать жизнь удобной, приятной для чувств? Мы должны противопоставить эту же науку при помощи языка этой же науки, да? Указать другое направление и показать примеры такие. Счастливых людей, которые соблюдают принципы, воспевают святые имена, знают священное писание, которые имеют духовную силу, ответственность в семье, воспитывают хороших детей. Да, они много могут полезного сделать. Такие люди более полезны на самом деле. Это наша задача.
Огромное спасибо. Вот меня мой Пурши Прабху попросил приятно помогать, задавать вопросы. Я вижу три руки. Давайте сначала Чарна Прабху, Прабху Кевала Карна Матаджи.
Хари Кришна, ваше место. В начале лекции вы озвучили тему речи. И у меня вопрос, как очистить речь от вожделения?
Речь от вожделения? Аскеза, да. Речи. Ну-ка, откройте Бхагавадгиту, 18 главу, посмотрите сейчас там аскезу речи. Давайте посмотрим вместе. Быстро кто-то найдет.
17 глава Бхагавадгиты.
18 или
17? 17 глава, по-моему, 15 текст.
А, давайте посмотрим. Там описывается аскеза тела, аскеза речи, аскеза ума. Вот.
Да, мы открыли.
Прочитай, пожалуйста.
Аскеза речи состоит в том, чтобы говорить слова правдивые, приятные, направленные на благо других и не вызывающие беспокойств, а также регулярно изучать ведические писания.
Вот посмотри, как хорошо, да, сказано. Ты можешь это научить, выучить наизусть, поскольку этот вопрос тебя очень интересует. Прям шлоку наизусть, запомни эту. Да. Вот. И когда ты говоришь в каких-то ответственных моментах жизни, да, речь используешь, ты можешь вот думать об этой, на эту шлоку, на тему вот этих качеств, да, на тему этой аскезы, и ты увидишь, что твоя речь, она становится уравновешенной постепенно и, ну, возвышенной. То есть вот это знание, руководство Писания — это уже аскеза. Это уже аскеза. Когда руководствуешься Писаниями, это уже аскеза внутренняя. И речь будет очищаться естественным образом.
Спасибо большое. Хари Кришна.
Хари Кришна, спасибо. Маджи Махотри, как Радха, можете задать свой вопрос.
Хари Кришна, дорогой Гуру Махарадж, дорогие преданные, примите мои поклоны, пожалуйста. Спасибо за сегодняшнюю лекцию. У меня такой вопрос. Ну, в принципе, может быть, где-то частично ответили, но углубить. Мы вот проводим социальные программы, да, мантра-йога, лекции. И вот вы говорили о том, что Шрила Прабхупада сказал, вот сейчас все об этом говорят, о звуке, о том, что нести вот эту гьяну, да, трансцендентное знание, дать людям гьяну, да, и что вот эта сила духовного звука, да, и как вообще нести эту силу духовного звука, как вот звучать так, чтобы новые люди вот привлекались сознанием Кришны, потому что в городе не так много людей, да, и чтобы оно вот имело именно такую силу. Ну, я не понимаю, что не как у Шрилы Прабхупады, да, но чтобы не быть вот конической, а быть все-таки по уровням стараться, да, того же Уттамадхикари, Мадхьямадхикари, вот, как усилить силу этого духовного звука, Гуру Махарадж.
Вот сейчас я задала вопрос, и у тебя был голос уравновешенный. Вот таким же образом проповедую людям. Потому что когда ты проповедуешь, может ошибка произойти. Ты можешь почувствовать себя выше этих людей, они же ничего не знают. Интонация голоса будет задевать их ложное эго, вибрировать ложное эго могут. Это будет мешать проповеди. Но если ты в таком вот смиренном духе будешь с ними разговаривать, как ты сейчас вопрос задаешь, они будут больше прислушиваться. Ну, то есть в голосе у тебя было все нормально сейчас, когда ты спрашивал. Нормальный был звук. Плюс эти знания еще какие-то ты используешь. Вот так смиренно общайся с людьми. Сейчас ты спросила в духе, в таком духе, что тебе нужна какая-то помощь, какие-то знания получить ты хочешь. Вот так же в таком же духе сострадания, что людям нужно какое-то знание получить. Да, вот сейчас я так спокойно, да, мягко попытаюсь что-то сказать. С уважением к ним. Вот, все получится.
Спасибо большое. Гуру Махарадж, мои поклоны.
Хари Кришна, спасибо. Маджи Анна, это
его. Хари Кришна, дорогой читание Чандра Чарана Прабху, примите, пожалуйста, мои смиренные поклоны. Слава Шри Прабхупаде. Подскажите, пожалуйста, вот про вожделение мы говорили. И раньше я не замечала сильно этого, потому что было очень много служения по распространению просады, и получается, что сейчас его нет. Раньше было прям много лакшми приходили, и все само с собой, ну, организовывалось. Даже если у меня не было времени, мне приходилось успевать за этим. Вот. Я правильно понимаю, что у меня сейчас просто нет готовности это служение выполнять, так как либо это мне нужно дополнительные усилия совершать, чтобы это служение продолжалось.
А почему? Спасибо. Почему не продолжаешь служение, не понял?
Ну вот раньше, получается, и лакшми всегда находились, и тому, кому распространять, приходилось. Сейчас нет сил, получается. То есть получается, как у меня готовности нету.
Сил, ты устала, то есть от служения? Нужно понять твое состояние. Ты устала, да?
Ну, возможно. Но мне все равно хочется, просто именно такого масштаба, наверное, нет.
А, то есть нет
маленькие есть.
Нет масштаба достаточно, как раньше, и поэтому как бы не очень эффективно, да, ты чувствуешь служение?
Да. Угу. Неэффективно.
Неэффективно. То есть ты не можешь себя поддерживать за счет этого служения тоже, да?
Ну, я не поддерживала, мы просто распространяли просад.
То есть ты не зависишь от поддержания, да? То есть у
нет,
тебя есть.
Нет.
Тогда я не вижу проблем, продолжай. Просто если у тебя время остается, что-то еще можно делать. Главное быть занятым. Ты можешь что-то еще делать, проводить какие-то там намахаты, или там, ну, книги распространять, или посещать бхакти-врикши, ну, то есть много всяких вещей может быть, или что, может быть, ты будешь заниматься воспитанием каких-то детей там, или что-то будешь делать еще. Вот у тебя много способностей, смотрю. Вот, поэтому ты не удовлетворена, что ты не можешь занять их сейчас, эти способности. И если, скажем, у тебя время остается, просто переключайся, еще что-то делай. Все, что в твоей, как бы, сфере, вот, желаний, делай сейчас, все, опыт получай большой. Неважно, что вот иногда что-то развивается, какой-то проект, иногда он не очень развивается. У нас много служения. Поэтому у тебя столько способностей, ты должна быть занята.
Спасибо.
Хари Кришна, спасибо, Маджа Саулия.
Хари Кришна, дорогой Гуру Махарадж, огромное спасибо за лекцию. Хотела задать вопрос. У нас есть группа, мы вместе читаем Бхагавад-гиту. Вот, для новых людей, ну, те, кто первый раз читают Бхагавад-гиту, и вот сейчас они на нашей встрече присутствуют, и вот я бы хотела вас попросить, если можно, благословение, ну, на что обратить внимание больше вот, при изучении священных писаний, вот, чтобы получить максимальное благо. И у меня еще один вопрос будет, я прошу прощения.
Когда читаете Бхагавад-гиту, изучаете, старайтесь увидеть слона. Это такая есть поговорка. Слона-то я и не заметил. Вот. А надо, нужно увидеть слона этого, большого-большого слона. В каждой главе. Там как раз вот последовательно вот слон проявляется этот. А огромный слон, знаете, там такой большой, что его трудно увидеть. Поэтому его не замечают. Это описывает, там Кришна описывает свою природу в Бхагавад-гите. Вот. Это мало кто замечает, потому что ну, наш уровень, скорее всего, еще такой, что мы хотим извлечь какую-то пользу для себя, для маленького человека защитного, да, который нуждается в чем-то. А выход в том, чтобы увидеть слона, и тогда мы найдем прибежище. Этот слон, он защищает всех. Он очень большой. А мы думаем, как мне вот что-то полезное взять из Бхагавад-гиты самому, да, найти там. И слона не замечаем. Поэтому давайте изучайте Бхагавад-гиту, чтобы найти слона.
Огромное спасибо, даже что вы переводите с нашего. Ну, мы да, ее читаем с практическим применением и стараемся увидеть да, Кришну. И вот прям чувствуется такая радость у преданных, особенно у новых. Вот, в изучении Бхагавад-гиты. И вот я бы хотела еще вопрос задать. Я как бы много служения перепробовала. Вот. И сейчас остановилась на том, что мне нравится проповедовать, вот, но немножко, может быть, природа не такая, ну, как бы качеств немножко не хватает. И вот я хотела спросить, а как вы смотрите вообще на то, чтобы обучаться вот, проповеди, да, ну, не только, ну, как бы, самой идти, но и обучаться у проповедников, у тех, кто уже этим давно занимается. Вот сейчас некоторые программы такие возникают. Вот. Скажите, пожалуйста.
У меня тоже не хватает качеств. Но я все равно проповедую. Это очевидно, когда я проповедую. Я могу допускать много неточностей, много ошибок. Могу что-то забыть. Или построить не очень хорошо вообще лекцию какую-то как-то. Полно недостатков. После каждой лекции я вижу, сколько я совершил ошибок. Но я не прекращаю это делать, потому что я понимаю из опыта, что это и есть моя школа. Я учусь. Я не просто должен блистать своей проповедью, я должен всегда учиться. Всегда есть какие-то несовершенства в любом из нас. Вот. И, в принципе, я на это уже мало внимания обращаю, потому что мне уже хочется что-то говорить, хочется что-то понимать, больше что-то больше объяснять самому себе также. То есть это процесс, который необходим человеку, каждому. Да? Получать знания, передавать знания, получать знания, передавать знания. Это смысл нашего существования. Знание должно протекать через нас. Совершенным и несовершенным не имеет никакого значения. Мы так служим Кришне. Вот. И Кришна вот этот поток нам дает для очищения, чтобы знание через нас проходило. Не держи при себе никогда знания, не держи при себе. Цитирую Прабхупада говорил, если вы думаете, что нужно стать сначала совершенным, потом проповедовать, вы никогда не станете совершенным. Вы должны проповедовать, и так вы станете совершенным. Поэтому учиться нормально, если тебя вдохновляют преданные, которые проповедуют, ты можешь вопросы задавать, спрашивать о проповеди, но не прекращай свою проповедь. всегда проповедуй, всегда кто-то будет нуждаться в тебе, в твоих словах, всегда найдутся люди, которым ты должна помочь. Это твой долг, если ты имеешь знания, помогай другим людям. И не нужно смущаться, если есть какие-то несовершенства. Если ты чего-то не знаешь, говори, я это пока не знаю, но я спрошу, подождите, я спрошу, я отвечу на ваш вопрос. Это нормально. Не нужно стараться идеальным. Даже не думай об этом. В этом мире все подвержены ошибкам, читая Бхагавад-гиту, это написано. В этом мире все подвержены ошибкам, даже Брахма. Поймите правильно это все. Это материальная природа. Так что не надо ждать свое совершенство. Просто нужно признать свое несовершенство и пытаться служить Кришне, повторять то, что говорит духовный учитель, что говорит Кришна в Бхагавад-гите. И все, это правильная позиция. Итак, давайте последний вопрос. Пожалуйста, руку, вижу руку.
Хари Кришна, примительное смирение, поклоны Гуру Махарадж. Вот сейчас комментарии 3 главе Бхагавад-гиты, 37 стиху, Шрила Прабхупада вот здесь пишет, что если нам удастся превратить вожделение в любовь к Богу, то есть в сознание Кришны, и связать с Кришной все свои желания, мы одухотворим и вожделение, и гнев. В связи с этим такой вопрос. Как связать с Кришной все свои желания? Спасибо.
Но это особое состояние, это духовное состояние. Это огромное счастье вообще, вот то, о чем ты сейчас сказал, когда наши желания соединяются с Кришной. Это огромное счастье внутри. Это невероятное вдохновение. Ну, простые вещи понятные. Мы хотим есть, это наше желание, естественно. Но мы связываем с Кришной это. Мы готовим для Него. Ему предлагаем, если это делаете внимательно, это приносит огромное счастье. Прасад вообще вдохновляет всех, знаете. Просто в припрыжку все бегут. Потому что желание, связанное с Кришной, не просто еда, это прасад, еще как он приготовлен. Да, если это фестивальный прасад, особенно в дни праздников, мы знаем, что это будет особая милость вообще. Это желание есть, связанное с Кришной. Смотрите, сколько радости, сколько счастья. Сколько счастья мы получаем в Джаганнатхапуре, когда нам приносят Махапрасад из храма Господа Джаганаты. Простая вроде вещь, еда, знаете, сколько экстаза. Каждый день вообще. Едим и каждый день рады просаду. И также другие желания есть. Есть желания другие, там более тонкие. Есть желания, скажем, ну, высококультурно-моральной жизни, скажем, или желание выполнять свой долг честно, или желание освободиться от зависти. И вот тут важный момент очень, да, потому что зависть такая страшная вещь вообще в нашем сердце, такая злая штука. Ну, самая отвратительная, наверное, вещь, которая вот в мире существует, это зависть, вот эта черная зависть. Ложка дегтя, да, в бочке меда, все портит вообще на всю нашу жизнь. Вот, и здесь нужно просто, знаете, упасть на колени перед Богом. Вот это вот желание зависти, да, вот с этим желанием на колени встать вообще перед Богом, раскаяться в сердце вот, по-настоящему, понимаете, вот насколько в наших силах. Пускай это втайне, не надо, чтобы кто-то это видел, наше покаяние, но это нужно честно сделать. И Кришна, вот как Господь Чайтанья, помните, он просто руку положил на сердце Амоки, завистливого брахмана того, и очистил это сердце. Но он сказал эту вещь ему. Он сказал, говорит, ты же брахман, Амока. Ты брахман. Ты должен быть духовным. Но как ты пустил этого чандала в свое сердце? Как ты пустил, как ты позволил войти в сердце этого черного грязного чандала, зависть? Он освободил его от зависти. Это тоже наше желание, в конце концов, да, освободиться от этих грязных качеств каких-то. Это желание соединить его с Кришной. Надо раскаяться, надо обратиться к Богу по-настоящему. И причем это каждый день можно делать в какой-то степени. Не забывайте об этом. Прабхупада говорит, я молюсь Кришне каждый день, потому что я боюсь Майи, что он защитил меня от Майи. Каждый день, говорит, я боюсь Майи. А вот вы, говорит, не боитесь Майи. Попросите Кришну, наоборот, дай мне деньги, дай мне жену, дай мне еще что-то там материальное. Но вы не боитесь этих вещей. Кришна, а Прабху говорит, а я молюсь, я боюсь Майи. И, конечно, это счастье, когда Кришна входит в наши желания, начинает управлять этими вот вожжами наших желаний, нашей колесницы. Это чудесная жизнь, совершенно удивительная. Конечно, это потрясающая жизнь в сознании Кришны. Ну, мы же доверяем Кришне. Вот у меня есть желание, Кришна, вот руководи мной с этими желаниями, вот колесница моего тела, вот вожжи, пожалуйста. Я тебе доверяю, я просто буду служить тебе. Веди мою колесницу сам. Вот такое образное. И что у нас? Еще все-таки вопрос есть, да? Руку вижу.
Олег Кришна, да. Слушала, что вы сказали, что такой покленький вопрос. Любовь Николаевна, вообще.
Ах, Олег Кришна, мои поклоны, дорогой Гуру Махарадж, дорогие преданные, примите, пожалуйста, танцы Славшили Прабхупаде. У меня даже не вопрос, у меня просто просьба о благословении. Я занимаюсь служением некую благость, которую мы открыли в Испаногорске в прошлом году, и вот у нас был уже год. Мне бы хотелось вот получить благословение, чтобы через клуб «Благость» как-то можно было еще больше проповедовать. И вот нужны помощники, и хочется, чтобы больше было новых людей. Пожалуйста, благословите меня.
Конечно, конечно.
Чтобы мне это силы хватало. Силы хватало, разума, как это делать правильно.
Сил у тебя полно, полным-полно сил. Там, хоть отбавляй силу. Просто в помощь бери, прежде всего, Бхагавадгиту, в помощь бери обязательно. Не забывай людям указывать на первоисточники. И продолжай. И увидишь, что будут чудеса происходить.
Вот. Кришна.
Спасибо.
Еще благословение, Гуру Махарадж, мне нужно инициацию хочу получить. Я все уже, все мои сертификаты уже готовы. И я уже давно в сознании Кришны, а вот все думала, что я недостойна инициации, а теперь уже так думаю, что, наверное, уже пора. Пожалуйста, благословите мне инициации.
Но это дорого стоит. Это $100 минимум, это никак, я не знаю, как быть вообще. Вот. В общем, поторгуемся еще, подожди, поторгуемся. Вообще тогда, если ты давно уже практикуешь, то в чем сомнение? Надо получать инициацию, конечно, что же, ты же Кришне служить хочешь.
Вот по благословению преданных, по настоянию, я вот уже теперь все готова.
О.
Я вот хотела бы, да, ваше благословение.
Мои благословения?
И преданные, да.
Ну, получишь когда-нибудь. По полной программе, да. Как ученица, да. Раз ты ученица, то получишь, конечно же, по полной программе все благословения. Что больше потом просить не будешь, конечно. Нет, серьезно, да, серьезно. Ты серьезно относишься к практике, почему нет? Все же хорошо. Преданные тебя любят, смотри. Благословляют. Раджамани Прабху, спасибо тебе огромное, что ты вот организовываешь такие встречи. Там.
Я хотел поблагодарить вас за то, что вы пришли, да, на наши санги. Мы и в Павлодаре, и в Усть-Каменогорске пытаемся вместе проводить такие утренние классы Шримад Бхагаватам. И хотел воспользоваться случаем. Вы, наверное, слышали, что я прошел курс Бхактивиданта, вот такой вот диплом есть, и попросили старших преданных GBC, региональных секретарей, вот Бранду Прабу, вас также хотел попросить благословения на то, чтобы продолжить дальше обучение. Вы тоже говорили, что нужно сделать какой-то праздник в Ятре. Вот у нас, как бы вчера я его распечатал уже в 7 вечера, и вот думал, для того, чтобы попросить, это будет поводом моим, чтобы попросить благословения у всех старших, у всех преданных, кто присутствует, чтобы продолжить дальше обучаться, так как намечаются дальнейшие курсы.
Угу. Да, здорово. Раджамани Прабху. Потрясающе. Вот. У нас все становятся дипломированными. Вот. То есть мы уже получаем глубокое образование. То есть, смотрите, это охватывает, да, нашу культуру, культуру образования. Все больше и больше она проявляется. Это, конечно, замечательно. все мои от всего сердца, да. Вот тут тоже сердечки, видишь, тут уже появляются тоже вот, у преданных. Так что все очень рады, это видно по лицам. Вот, у всех никакого вожделения вообще нет, смотрите. Вот, все думают о Кришне. Все, спасибо огромное. Хари Кришна, Шрила Прабхупада, ки джай. Так. У нас есть вопросы здесь?
Прилично в обществе. Но в семье это всегда какое-то демоническое даже проявление. И действительно так происходит, что, например, в обществе такое вот напряжение, там поддерживаешь, наверное, этикет или что-то такое, а в семье как будто расслабление происходит, это выливается на детей, на мужа. И вот такое лицемерие, оно становится такой даже, наверное, практикой, как бы стилем жизни уже. Как бы с этим смиряются преданным. Как в этом случае быть? Как побороть?
Ну, преданные просто думают, что когда-нибудь это кончится. Просто вот такая вот жизнь. Когда-то я смогу просто предаться. У них есть как бы вот эта мечта. Они ждут, живут этой мечтой. Это напоминает то, как говорил Господь Чайтанья, Аргунат Дас Госвами, не только ему, что должен жить в семье, как женщина, имеющая любовника на стороне, которая думает об объекте своей любви постоянно. И чтобы муж не заподозрил, еще лучше выполнять свои обязанности. Нужно эту мечту сделать как бы еще более сильной, духовную. Тогда будет легче жить семейной жизнью материальной, материальной стороны. А другого выхода нет, иначе эта материальная сторона, она может перейти границы, стать сильнее. То есть, ну, много будет страданий, слишком много, что даже может вера пошатнуться в Кришну. Это я в общем говорю, вот, потому что не все семьи плохие, конечно же, нельзя так думать. Вот. Но трудности есть у всех. Это правда. Поголовно. И, может быть, они хорошие трудности, если есть у нас вот эта вера, которую мы культивируем, вот, мечта, вот, сознание Кришны, что приблизится к Богу еще. И если она есть вот у обоих вместе, то, в принципе, брак хороший. Можно считать. Пусть ругаются, ничего страшного. Кришна поможет им. Поскольку цель это есть у обоих. Даже когда, знаете, вот бывают пробоины, да, на этом корабле. Вроде плывете на этой лодке хорошей, семейной жизни, вроде нормально все, и вдруг бабах. Рыба там, меч какая-нибудь. Рыба со стороны. Там много же рыб плавает привлекательных. И рыба со стороны бабах, и пробоину делает в этой лодке семьи. Даже в этом случае нужно как-то заделывать эти вещи, плыть дальше. Если есть цель, остается совместная цель, нужно продолжать свое движение. Не так, что дырка в корабле, давайте другой корабль. Нет, еще есть возможность что-то сделать, да? Спасти его и продолжайте. Сегодня такое вожделение, что при малейших каких-то там неудобствах люди думают, сразу разводят. Вот чуть что. Чуть что вообще. Когда Махатма Ганди, в 36 лет ему было, они поженились, когда им было по 9 лет. 9-10 лет примерно, насколько я помню. Махатма Ганди со своей женой. Они уже знали друг друга с детства, как муж и жена. Не жили как муж и жена, знали об этом. По традиции, просто девочка готовит для него, как для мужа будущего уже все. Ну, потом они, естественно, поженились, у них не было там беспокойств, где найти партнера, там, какой ночной клуб идти и так далее. Культура все обеспечивает. В 36 лет Махатма Ганди дает обет безбрачия, целибат. Но он политик, он хочет силу, он аскезу принимает. Хочет целую Индию освободить, да, от гнета англичан. То есть ему нужна сила большая. И он знает, где взять эту силу. Он говорит, целибат. Жена безропотно принимает это. Вообще ни одного слова не сказала. То же самое делает. Потом она ему говорит, что ты не должен идти туда. Там тебя точно арестуют. Его арестовывают. Она идет вместе с ним за полицией. А вы куда? Мы арестуем только вашего мужа. Вы, говорит, а я частью одно тело. Арестовывать можно, значит, меня тоже арестовывают. Идет туда же. Где-то он стал наставить, слишком опасно, туда нельзя, я против, я против. Он говорит, уходи отсюда. Уходи, развод, Ганди сказал. Он не сворачивал с пути. Он говорит, ты как можешь быть такие слова говорить? Я тебя знаю с детства вообще. В голове никого никогда не было раньше вообще, никаких других мужчин, никаких других отношений. Как ты мог произнести такое слово вообще? Ты же мой муж вообще. Как в голову такая вообще идея пришла, скажи мне. Это вообще мысли такой нет у людей. Сейчас чуть что, слово развод тут же. Вот оно проклятие. Чуть что, ты мне не нужен, ты мне не нужна. Чуть что, а ты мне не нужен больше. А как это вообще такая мысль тебе пришла, сказать такой мужу или жене? Откуда эта мысль, скажите? От такой гордости, смотрите. Я и без тебя. Еще когда я был молодым, совсем в юности, была такая песня. Какой-то ансамбль пел молодежный. Популярная песня. Жаль, что гордость иногда может быть сильнее любви. Жаль они. Сожалеют, но ничего не могут. Гордость выше побеждает гордость. И потом все остальные попытки – это просто доказать себе и тому, кого я люблю на самом деле, что я могу быть счастлив без нее, без него. Это уже пережеванное, пережеванное. Не настоящее. Жить для себя – это вообще низкое, самое низкое положение. Для удовлетворения своего ложного эго – это самое низкое положение, это пропасть. Вот, и сегодня мы получаем образование, читаем Священное Писание, мы практикуем уже много лет, начинаем что-то понимать, да, вот эту ответственность ашрама, варна ашрама. Мы хотим, чтобы она существовала. Теперь мы понимаем, что без грехаска ашрама она не существует. Не существует. А Прабхупада хотел, чтобы она существовала, варна ашрама дхарма. И нам нужно, хотя и с трудностями, с какими-то, да, но создать все-таки, постепенно создать этот ашрам, восстановите.
А как можно снять это проклятие? Вы говорили, что надо снять проклятие. Я поняла, что вот это и есть проклятие. Что вы
сделали? Берешь, значит, брызгаешь водой мужа и повторяешь. Харе Кришна. Ну, ты же знаешь, что нужно делать? Вместе нужно. То есть духовная практика вместе должна быть. Вместе мантру повторять. Стараться. Хоть какую-то часть вместе повторять. Вместе сесть, попить баджаны, скажем. Или почитать книги, вместе обсудить. До состояния, когда вы чувствуете духовное единение именно. Вот это благословение вы получаете. От Бога. Где двое, трое во имя, там я с ними. Это также к семье относится. Никто там на Бхагавате, куда я хожу, и также к дому моему относится. Двое, трое, это моя жена, мои дети, может быть, да, пожалуйста. Открывайте, читайте вместе. Во имя мое, собирайтесь. И получайте благословение. Я с ними, он говорит.
Нарудра Мараш, вот есть такой золотой стандарт, да, как вы показываете, высшей как бы чистоты. Есть много преданных, которые в разных ситуациях находятся, и как им, они так или иначе, может быть, совершили какие-то ошибки, как им не самоуничижать себя за, так или иначе, они берут ответственность за свою жизнь, и как им...
Это им стыдно перед обществом. Ошибки они осознают только в глубокой старости все. В эти годы никто не понимает своих ошибок. Так, просто им стыдно там, вот, другие видят и все. Ошибки осознать нужно время и мудрость большая. Поэтому говорится, слушайте старших, все-таки прислушайтесь к старшим, которые уже могут что-то осознавать. На своем опыте также наблюдает что-то. Какой человек молодой, там, до 60 лет осознает свои ошибки вообще? На 50 лет он думает, что он безгрешный вообще.
Ну, ввиду, ну, жить все равно нужно дальше.
Ну, так вот и живем. Сложно,
наверное. Радостно же жить нужно.
Ух, ты что записал. Всегда будут оттенки, осадки, самскары все равно будут разные приходить. Есть духовные самскары, есть материальные самскары. Тут не нужно наивным быть и сентиментальным. Жизнь прожить материальную будет непросто. Правильно. Мы читаем Махабхарату, что там? Мед и сахар, что ли? Да там такие несчастья описываются. Библию почитайте. Одни несчастья, череда проблем вообще каких-то. Несусветных.
У нас же время, Господи, читание.
Вот на что надеетесь. Да. Я буду совершать ошибки, а Господь читание будет давать мне радость. Прабхупада говорит, это вот наше седьмое оскорбление, но так распространено. Я грешу, потом каюсь, и снова грешу, потом снова каюсь. Господь читание добрый. Все сойдет с рук. Извлекайте уроки, пожалуйста, из ошибок. Ошибка должна быть. Для чего она дается? Чтобы я больше никогда такого не делал. Если же я это продолжаю делать, это не ошибка, это мое намерение. Это мое намерение. Это уже не ошибка. Ошибка означает, о, я не знал, так получилось, то есть я не хотел, больше не буду, все, понятно.
Рухаш, подскажите, пожалуйста, вы упомянули, что люди, когда у них случаются сложности в семейной жизни, они могут говорить, что мы были не готовы к семейной жизни. То есть предполагается, что есть какая-то квалификация. Что это за готовность к созданию семьи?
Ну, готам к 80 будет готовы, почему нет? Нормально. Ему 80, ей 75, допустим. Самое время замуж выходить. Никаких проблем не будет вообще. На лекарствах можно дожить. Моя бабушка вышла замуж под 70 лет. Нашелся дед. Ему было под 80 уже. Он сражался. С Чапаевым был, у Чапаева был. Он рассказывал про Чапаева. Его знал там весь, вся область знала его. Он был самый старый, там, с медалями, там. И такой шрам на лице был у него такой страшный вообще, так вот, через глаз. Ну, видно, что человек воин, да? И такой он, такой, знаете, он говорил такой, казак такой, знаете. Его в школу пригласили, в школу детям рассказать про Чапаева, потому что Чапаев это был кумир того времени. Чапаев 10 раз все смотрели фильм про Чапаева, везде говорится, прожали Чапаева, Чапаев. Ачарья главный был. Основатель Ачарья был. Чапаев. Серьезно, серьезно, это был любимый герой всех того поколения. Молодежи, старше всех. Только Чапаев. Все были счастливы в виде Чапаева. А вы не знаете Чапаева, что ли? Да. Я устарел, конечно. Его пригласили в школу, там дети, там все сбежали, вся школа. Он про Чапаева рассказывать сейчас будет. Он с ним воевал вообще, там этот дед. Смотрите, пойдем туда, он нам расскажет. Он говорит, так, дети, вы знаете мою бабку? И стал ее прославлять. Такая бабка хорошая вообще. Вот в жизни не встречал, вот я был женат там, и у меня там были дети, но вот сейчас я так люблю эту бабку, мою бабку. Дети, на преподавателя, что он говорит про Чапаева, про бабку, мы знаем эту бабку тут в нашем поселке, ну и что, бабка и бабка. Давай про Чапаева рассказывай. Чапаев, говорит, гад такой вообще, видите шрам, это он мне нагайка сделал. О, это что, это был анекдот, его выгнали из этой школы, иди отсюда, дед. Ты против Чапаева. Вот бабка, вот это. Чапаев нет. Вот он женился наконец нормально. Посмотрим, как ты проживешь. Вот так вот. Найти хорошую жену, правда, это сложно. Поэтому в большинстве случаев как бы есть, ну, а большинство случаев проходите через отречение, уходите от семьи вообще в нужное время. При помощи духовных знаний, то есть знаете это направление, безболезненное, да, правильное направление, это развод в уне как бы благости, да, то есть вы исчерпываете отношения с благодарностью, вы, муж идет к Богу, жена ценит это. Это связь, это с ними духовная, но физически уже все, не общаются, не смотрят, не думают об этом. Вот. А если муж и жена вместе служат Кришне, то в этом нет необходимости. Можете вместе до конца идти в это отречение вместе. Но в основном они исчерпываются, правда. Даже Прабхупада, помните, у него жена, она была не такой преданной, как он. Она была преданной, но не такой, как он. Больше всего жизнь он ценил Шримад Бхагаватам. Она не замечала этого. Вот. Не замечала, что у мужа вот эта вот такая ценность в сердце, такая привязанность к Бхагаватам. Для него это главное было. Читать Бхагаватам, изучать Бхагаватам, думать об этом, готовиться к проповеди, миссия духовного учителя. Она не совсем сознавала эти ценности у мужа. До какой-то степени. Оценила, он святой, нормально, в Индии это хорошо, да. Но мне нужно вот то материально, она всегда ожидала от него что-то. Прабхупада это делал всю жизнь, работал в бизнесе, все, жена была, в принципе, счастлива. Но в годы сложные, в годы военные, когда был голод в Калькутте, серьезно был голод тогда, она обменяла Бхагавата на печенье к чаю. Это был удар для Прабхупады, конечно. Он понял, что отношения исчерпались. Принял саньясу, пошел. Ну, это чаще всего так бывает. Что жена остается с детьми, под опекой детей старших, взрослых, муж должен уйти. Но если они одинаково преданы, то какая разница? Поэтому смотрите, как жить, ориентируйтесь.
Врач, а с чего начинать, чтобы очищать и трансформировать свои намерения?
Еще раз.
Вот это вы говорили, что очень важно понимать свои намерения, когда что-то происходит, и как их распознавать, как их трансформировать, с чего начинать?
Кришна покажет через практику. Это же практика самопознания. То есть Кришна покажет. Все, будешь видеть, все, что нужно, ты уже видишь сейчас, уже работаешь над чем-то, верно же? То есть преданный не думает, что у него все идеально, он всегда видит, что над чем есть работать. Кришна показывает, но постепенно открывает эти вещи. Сразу нельзя.
Спасибо большое за лекцию. Вот про вожделение хотела спросить.
Про что?
Про вожделение. У кого-то больше вожделения, у кого-то меньше. Вот это от чего зависит? Это по карме приходит? Или это как вирус просто?
Вожделение у всех. Тут имеется в виду, оно просто по-разному проявляется. У кого-то оно грубо проявляется сильно, например. У кого-то грубо меньше проявляется, но тонко больше проявляется. Вожделение — это вот это тело, все. Оно из вожделения соткано. Материальное тело. Ну, у всех есть тело, поэтому у всех есть вожделение. А вот направление вожделения — это от культуры зависит, от воспитания, образования человека. Если не получает духовное образование, то вожделение более грубым становится. Даже до животного уровня доходит, что угодно. У кого-то это выходит в форме каких-то тонких чувственных наслаждений, музыки, там, не знаю, какие-то шоу делать, там он умеет, так использует. Если это не связано с Кришной, это все равно кама. Остается камой. И она рано или поздно от тонкого все равно перейдет к грубому. Она не отпускает. То есть это тело, оно будет требовать чувственных наслаждений, так или иначе. Но задача эту каму трансформировать, превратить в духовную любовь. Это при помощи культуры, воспитания, образования духовного. То, что мы пытаемся делать, это не просто. Мы видим, что и у детей не у всех есть одинаковое отношение к этому, и у взрослых тоже не у всех одинаковое отношение, потому что кама, она присутствует. Нужно знать, как вот с каждым человеком, да, еще индивидуально работать. Вот этому можно, а вот этому вот нельзя. Потому что вот этот не может по-другому. Мы сломаем человека, да? А этот готов и должен так делать, все требуем от него. Но мы не должны ломать людей, конечно же, травмировать, воспитывать, образовывать. Ну, прежде всего, самого себя. Это главная задача. Тогда мы сможем помочь другим.
Хорошо, а что значит не ломать других? Что значит, есть же какой-то общий стандарт, а есть люди, личности индивидуальные, что значит не ломать? Как общество может не ломать общего, старшего?
Когда Одиссей попал к циклопам, они в пещере были заточены. Циклопы попали, и циклоп там закрыл камнем проход. Вот. И взял одного из спутников Одиссея, чтобы съесть его. Он их ломал вот так и съедал. Но Одиссей сказал, так нельзя делать. Говорит, почему? Потому что это человек. И ты человек. Это я не человек, я циклоп. Если мы не знаем человеческую культуру, мы будем ломать людей. И он съел его. Потому что, ну, ты не аргументировал. Для меня это не аргумент, что я не человек. Я циклоп. Но если я человек, и ты тоже человек, как я могу сломать кого-то и съесть? Это совершенно естественная, понятная вещь. Так, если я ракшас, допустим, схожу в роль ракшас, начинаю ломать людей, просто подчинять их, но тогда я не человек. Для этих людей я не человек. Я из чадья зла. Я не учитель. Это ракшас.
Я подумала про то, что у нас сейчас так много детей рождается, у нас тут очень много детей, даже детская программа какая. Нам нужно уже думать в этом направлении, да, или это не будет работать, чтобы как-то вот, ну, потому что они будут влюбляться, обижаться, как-то, может быть, там, ну, сейчас же они взрослеют, может думать в том направлении.
Сейчас опасно, опасно применять такие моменты ведические, опасно. В мире много вожделения вокруг, и они точно неправильно поймут. Уже 9-летние дети скажут, что муж и жена начнут интересоваться гениталиями. Под влиянием этой культуры. Вот что-то. Это опасно. Поэтому не спешите с этим. Сейчас не все правила можем вводить. Так же, как многоженство, мы не можем ввести сейчас это как правило, как закон в обществе. Хотя это применялось в прошлом. Но пока у нас шкала вожделения не позволяет это делать. Это может прийти в распутство очень легко. Как преданные однажды подняли большой шум некоторые. Прочитали Махабхарате, что кшатри ели мясо. А, можно есть мясо, и начинается идти. Кошмар вообще какой-то. Но это кшатри, поймите, это другой класс людей вообще. И как они это делали? Они не были мясоедами. Это совсем другая тема вообще, это нужно отдельно обсуждать. Кшатри должен поклоняться полубогам, совершать специальные яги, да, он должен идти на все риски вплоть до своей жизни в любой момент времени, чтобы защитить дхарму. Ему позволяется охотиться, убивать животных и приносить их в жертву нужно обязательно. И жертвенное мясо, они, да, вдыхали его аромат или чуть-чуть пробовали, потому что такая культура была. Это не были мясоеды. Сейчас я вот об этом говорю, и многие сомнения могут появиться, да, что все может быть и не так. У них, наверное, тоже был вкус. Потому что мы воспитывали как ракшасы по отношению к животным. Поэтому эту тему Прабхупада вообще не трогает. Не ешьте мясо, рыбу, яйца, все. Все. Вам только дай повод. И, да, Будда даже веды все отвергли из-за этого. Это маленькая уступка, а может, знаете, превратиться в большую проблему.
Хорошо, вот вы сказали про ошибки, что если единожды совершить ошибку, извиниться, раскаяться, то потом, ну, в общем-то, не принимается, но это нормально, человек как бы растет. Но если действительно есть склонность, и кажется, совершил ошибку, уже раскаялся, уже извинился, но второй раз совершаешь ошибку, третий раз совершаешь, как вот побороть эту склонность, которая проявляется, даже, может быть, в себе ее настолько сильно не осознаешь, но в обществе преданных так или иначе совершаешь эти ошибки, порой это неоднократно одни и те же ошибки. И приносишь беспокойство. Как это тогда побороть?
Надо культивировать «я не это тело». Это надо культивировать. Пока я себя осознаю на телесной платформе, я могу осознавать, что есть ошибки, но я не могу сойти с телесной платформы этих ошибок. Я по-другому не могу жить вообще, и думать, и действовать. Это автоматически происходит, потому что я в телесной концепции нахожусь, она держит меня. Я не могу изменить эту вот тонкую мою природу. Грубую до какой-то степени могу контролировать, присутствие вайшнава, допустим, там, шастрами, там, как-то я могу еще справиться, да? Обеты взять какие-то на себя. А тонкие вещи, привычки, очень сложно с ними, потому что это телесная концепция. Поэтому нужно немножко трудиться на этот счет, чтобы хотя бы теоретически напоминать себе, быть убежденным, что я не это тело. Не это тело. Это постепенно освободит от этих всех тонких веревок телесных. Это тоже нужно изучать. Прабхупада всегда об этом упоминает. Почти в каждой лекции. В каждой лекции всегда эту платформу напоминает. Я не это тело, есть душа. Всегда приводят такие аргументы, которые разбивают. Приводят, отрезвляют наш ум. Когда к нему приходили ученицы, говорили, вот так и так, вот к женщинам такое отношение. Говорит, ты будешь страдать, пока будешь себя считать женщиной. Да, они телесно смотрят, но ты не должна телесно это воспринимать. Всегда будет кто-то интересно смотреть на тебя. Что ты с этим сделаешь в материальном мире? Кто-то просто пойдет и скажет, ты сегодня так красиво выглядишь. О, ты похудел. Или что с тобой, ты устал. Это все интересная концепция. Всегда кто-то скажет об этом. Особенно родственники. Они только за этим следят. Похудел, потолстел, там постарел, там еще посидел, там надо что-то делать с зубами, там, с печенью и так далее. Только об этом и думают. Ты должен быть готова к тому, чтобы выдерживать этот натиск майи. Заботиться о теле, не забывай, что ты есть душа. Это духовная практика. Тогда возможно изменить многое в человеке, трансформировать. Но на интересной платформе мы ничего не сможем сделать. Это об стенку горох отлетает. Дяхина смены атайге, да. Можно тут отдохнуть немножко. Я слышал много раз эти вещи. Что дальше? Это просто отлетает.
Про трансформацию и как вот можно трансформировать зависть и задействовать в служении. Потому что я где-то слышала, что это единственное, которое можно нельзя.
Убить надо зависть. Убить. Поджидаешь ее в тихом углу. И душишь. Пока не задохнется. Вот это нужно выдержать просто. Она будет задыхаться внутри. Если ты будешь ее контролировать, она будет рвать на части, она будет угрожать тебе. Я тебя найду все равно, вот за душу я тебя все равно после смерти найду, понимаешь? Она страшная штука очень. Надо же задушить преданным служением. Это самое-самое трудное для человека. Простить обидчика. Это очень трудно. Кто на самом деле обидел, по-настоящему обидел. Очень сложно это сделать. Это очень трудно не просто простить его, а еще принять его как душу. Это почти невозможно. Но Кришна говорит, Бхагавад-гите, это возможно на трансцендентном уровне. Можно освободиться от всего этого. От обиды, от обидчиков можно освободиться. Вы скажете, о, это слишком высоко. Я уже понимаю, что это недоступно. Вспомни, я не это тело. Все будет легко. Себя вспомни, будет легко. В теле вы не сможете это сделать, просто находясь в теле, под его контролем. Но я не это тело. У души нет зависти. Нет такого понятия. Черной зависти не существует у души. Я есть душа. Вот и все. Духовная зависть – это соревнование. Это интересно наблюдать, кто как хорошо служит Кришне, вдохновляться. Это духовная зависть. Это любовь, по сути дела.
Да? Как прожить вот это состояние, что я не все это тело? Возможно, как-то прочувствовать?
Почему нет? Ты уже чувствуешь что-то. Ну, не, может быть, уже не на платформе освобождения еще, но уже это чувствуешь, облегчение сильное. Потому что ты уже действуешь на духовной платформе, служением занимаешься. Но это будет развиваться. Духовные чувства, они будут развиваться. Будешь больше чувствовать. Ну, вообще не тело. Вообще, на самом деле, ты не тело вообще. Ну, одежда, видишь? Ты же не одежда. Хотя ты нуждаешься в одежде сейчас, пока ты вот, пока мы здесь живем в этой культуре, мы должны носить одежду, это нормально. Но я не одежда. Я могу легко ее сменить. Хотя она цена для меня, я не могу без одежды. Это культура и прочее, да, необходимость. Но я могу ее с радостью сменить, даже взять лучшую одежду. Она рвется, я же просто выбрасываю ее, я же не печалюсь. Точно так же пропагают. Вот до такой степени мы должны понимать это. А как? Как? Самому, да, вот так вот внушать себе? Нет, мы да, общаемся с преданными еще, которые тоже поддерживают эту концепцию. Она проявляется легко. Мы же читаем вместе Бхагавад-гиту, вместе воспеваем. Для чего? Чтобы поддержать духовную концепцию, понять себя. Где вы счастливы больше всего? В киртане, наверное. В хорошем киртане, правда же? Вот это и есть твое я. Вот ты себя и нашел. И там не важно, какие тела у нас, мы постепенно перестаем думать на эти темы вообще. На киртан могут прийти все, и социально высоко люди, которые расположены, кто угодно. И обычные дворники могут прийти сюда тоже, люди, любые пастухи, приходите все. Не будет различий в киртане. Мы все забудем, эти различия. Вот это и есть мое я. Вот оно. Смотрим на тела, как на одежды, ну и нормально. И мы не глупы, мы понимаем, что любая одежда износится, и потом нужно будет менять одежду. Это нормально. Не так, что человек умирает. Почему? 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 Как? Паника начинается. Нет, ну, одежда меняется, да. Последний вопрос, да?
Я хотел спросить про святое имя. Вот такое бывает, как это происходит, когда ты повторяешь, и как будто на какую-то волну подключаешься, и вот она идет. Мы с вами джапу повторяли когда, и просто ты слушаешь голос гуру, и вот как будто к волне какой-то подключаешься. Но это не, ну, сам ты это не можешь сделать. То есть, а мы вот, ну, как-то вот выбираться уже, погружаться.
Не важно, что ты можешь, что не можешь. Важно, что ты уже слышишь. Уже по звуку найдешь выход. Все, услышал, значит. Нашел выход. Увидел. А кто все может, кроме Кришны? Я на самокате еду. Сколько я могу там? 6 км/ч. Хорошо. 7. Разогнаться до 10, может быть, иногда. Но я прицепляюсь к этому, к трамваю. И вперед. С той же скоростью. Вот мы так прицепляемся к парампаре и вперед. Нормально.
Или бывает, ты с умом сражаешься.
С умом сражаешься?
Ну да.
И кто кого?
Потом все равно как-то уже такой думаешь, все, хватит, надо послушать мантру.
А, побеждаешь, да. Значит, мантра работает.
Нормально, да?
Да, не так, что ты на середине джапы идешь спать. Как? На середине джапы решаешь пойти спать.
Так нельзя делать.
Ну, значит, джапа не очень. Ну, может быть, ты уже там дошел до точки, там уже... Может быть, ты не спал уже неделю, месяц не ел, там, понятно. Но если это каждый день происходит, это плохая джапа. Шла Прабхупада ки джай.